озеро. После полудня, когда Хаттер наконец покончила с ней, Вик чувствовала себя выжатой, словно после приступа расстройства желудка. У нее болели суставы и пульсировала спина. Она была отчаянно голодна, но когда увидела сэндвич с индейкой, то ее чуть не вырвало. Даже куска тоста она и то не смогла одолеть целиком. Она изложила Хаттер все старые басни о Мэнксе, как он чем-то ее уколол и засунул в свою машину, как она улизнула от него в Колорадо возле дома саней. Они сидели на кухне. Хаттер задавала вопросы, а Вик отвечала на них как могла, меж тем, как копы сновали туда и сюда. После того, как Вик рассказала историю своего похищения, Хаттер захотела услышать о последовавших годах, узнать о расстройстве, заставившем Вик провести какое-то время в психиатрической больнице. Узнать о том времени, когда Вик сожгла собственный дом. «Я не собиралась сжигать дом», — сказала Вик. «Я просто пыталась избавиться от телефонов. Я сунула их все в духовку. Мне показалось, это самым простым способом прекратить телефонные звонки». «Звонки от мертвецов?» «От мертвых детей?» «Да». «Является ли это доминирующей темой вашего бреда? Всегда ли он вращается вокруг мертвых детей?» «Являлось. Вращался. Прошедшее время», — сказала Вик. Хаттер уставилась на Вик со всей приязнью заклинателя змей, приближающегося к ядовитой кобре. Вик подумала: «Просто спроси уже у меня. Спроси у меня, не я ли убила своего мальчика? Выложи это в открытую». Она встретилась взглядом с Хаттер, не мигнув и не дрогнув. Вик били молотком. В нее стреляли. Ее едва не переехали и забирали на принудительное лечение. Она спивалась, чуть не сгорела заживо и несколько раз спасалась от смерти бегством. Недружелюбный взгляд для нее ничего не значил. «Вы, наверное, хотите отдохнуть и освежиться. Я назначила ваше заявление на 5:20. Это предоставит нам максимальный эфир в прайм-тайме», — сказала Хаттер. «Хотела бы я думать, что знаю что-то такое, о чем могла бы вам рассказать, что помогло бы вам его найти», — сказала Вик. «Вы очень нам помогли», — сказала Хаттер. «Спасибо. Я получила много полезной информации». Хаттер отвернулась, и Вик вообразила, что разговор окончен. Но когда она встала, чтобы пойти, Хаттер потянулась к чему-то, что прислонялось к стене, к нескольким листам бристольского картона. «Вик», — сказала Хаттер, — «еще одна вещь». Вик застыла, держась рукой за спинку стула. Хаттер положила стопку листов бристольского картона на стол и повернула ее так, чтобы Вик видела иллюстрации. Свои иллюстрации. Страницы из ее новой книжки «Поисковик. Пятая передача. Рождественской истории». Той самой, над которой она работала, когда не была занята сборкой «Триумфа». Хаттер начала тасовать большие картонные страницы, давая Вик время всмотреться в каждое изображение, набросанное простым синим карандашом, обведенное тушью, а затем завершенное акварельными красками. Бумага шуршала так, что Вик подумала о гадалке, тасующей колоду Таро, готовясь разложить очень плохое предсказание. Хаттер сказала: «Как я говорила, головоломки поисковика используются в Квантико, чтобы обучать студентов тщательному наблюдению. Когда я увидела, что у вас в каретном сарае лежит часть новой книжки, то не удержалась. Меня ошеломило то, что я увидела на этих страницах. Вы действительно бросаете вызов Эшеру». Потом я всмотрелась и начала недоумевать. «Это ведь для рождественской книжки, не так ли?» Стремление уйти от кипы бристольских листов, уклониться от собственных рисунков, словно они были фотографиями освежеванных животных, нарастало в ней, а затем в один миг оказалось задушено. Ей хотелось сказать, что никогда раньше не видела ни одной из этих картинок, хотелось крикнуть, что она не знает, откуда они взялись. Оба эти утверждения были бы принципиально верны, но она подавила их, а когда заговорила, голос у нее был усталым и незаинтересованным. «Да, идея моего издателя». «Ну вот», — сказала Хаттер, — «не думаете ли вы, я имею в виду, возможно ли, что это и есть страна Рождества? что человек, похитивший вашего сына, знает, над чем вы работаете, и что есть какая-то связь между вашей новой книжкой и тем, что мы видели, когда пытались отслеживать айфон вашего сына».
Она уставилась на первую иллюстрацию. На то изображались поисковик и малышка Бонни, цеплявшиеся друг за друга на трескающейся льдине где-то в Северном Ледовитом океане. Вик помнила, как рисовала механического кальмара, пилотируемого безумным Мёбиусом-стрипом, всплывавшего сквозь лед под ними. Но на этом рисунке подо льдом изображались дети с мертвыми глазами, тянувшие через трещины костно-белые руки с растопыренными пальцами. Они улыбались, показывая рты, полные тонких крючковатых клыков. На другой странице поисковик разыскивал дорогу через лабиринт высящихся леденцов. Вик помнила, как рисовала это. Рисовала в сладком ленивом трансе, покачиваясь под черные клавиши. Она не помнила, чтобы рисовала детей, которые прятались в углах и закоулках с ножницами в руках. Не помнила, чтобы рисовала малышку Бонни, слепо ковыляющую куда-то, зажав руками глаза. «Они играют в ножницы для бродяги», — ни с того ни с сего подумала она.
«Не понимаю, каким образом», — сказала Вик, — «этих страниц никто не видел».
Хаттер провела большим пальцем по краю стопки картона и сказала: «Меня немного удивило, что вы рисовали рождественские сцены в середине лета. Попробуйте подумать, есть ли какой-нибудь шанс, что ваша работа может быть связана с решением Чарли Мэнкса отплатить мне за то, что я отправила его в тюрьму?» — спросила Вик. «Я так не думаю. Я думаю, что все очень просто. Я его разозлила, и теперь он поквитался. Если мы закончили, я хотела бы прилечь». «Да, вы, должно быть, устали. И кто знает, может, если у вас будет возможность отдохнуть, то вы вспомните что-то еще».
Тон у нее был достаточно спокойным, но Вик в этой последней фразе послышался намек на то, что она может сказать нечто большее, и обе они это понимают. Вик не узнавала своего собственного дома. К дивану в ее гостиной прислонялись магнитные интерактивные доски. На одной из них была карта, показывавшая северо-восток. На другой, красным маркером, была записана хронологическая последовательность. Папки, набитые распечатками, были разложены на всех доступных поверхностях. Отряд вундеркиндов Хаттер теснился рядком на диване, как студенты перед игровой приставкой. Один из них говорил в микрофон гарнитуры Bluetooth, меж тем как остальные работали на ноутбуках. Никто не посмотрел на нее. Она не имела никакого значения. Лу располагался в спальне, в кресле-качалке в углу. Она тихонько закрыла за собой дверь и подкралась к нему через темноту. При задернутых шторах в комнате было сумрачно и душно. Рубашка у него была изгваздана черными отпечатками пальцев. От него пахло байком и каретным сараем, одеколоном, который не был ей неприятен. К грудной клетке был прикреплен лист коричневой бумаги. Его круглое тяжелое лицо было серым в тусклом свете, и с этой запиской, свисавшей с него, он был похож на дагерротипа мертвого гангстера. «Вот как мы поступаем с теми, кто вне закона». Вик смотрела на него сначала с беспокойством, потом с тревогой. Она потянулась к его пухлому предплечью, чтобы проверить пульс. Она была уверена, что он не дышит. Когда вдруг он вдохнул, присвистнув одной ноздрёй, он просто спал. Вымотался так, что заснул в ботинках. Она убрала руку. Она никогда не видела его таким усталым или таким больным. В его щетине виднелась седина. Казалось как-то неправильным, что Лу, любившему комиксы, своего сына, буфера, пива и дни рождения, когда-то придется постареть. Она прищурилась на записку и прочла: «Байк еще не в порядке. Нужны запчасти, которые поставляются через несколько недель. Разбуди меня, когда захочешь об этом поговорить». Прочесть эти пять слов «Байк еще не в порядке» было почти так же плохо, как прочесть «Уэйн найден мертвым».
Она чувствовала, что они были в опасной близости к одному и тому же. Не в первый раз в жизни она жалела, чтобы Лу вообще посадил ее в тот день на свой мотоцикл, жалела, что не поскользнулась, не упала на дно бельепровода и не задохнулась там, избавив себя от горести остальной своей жалкой жизни. Мэнкс не лишил бы ее Уэйна, потому что никакого Уэйна не было бы. Задохнуться в дыму было легче, чем испытывать нынешнее чувство, словно ее внутри безостановочно рвут на части. Она была простыней, раздираемой и так, и этак, и очень скоро от нее не останется ничего, кроме лохмотьев. Она присела на край кровати, рассеянно глядя в темноту и видя свои собственные рисунки, те страницы из ее нового поисковика, которые показывала ей Табитта Хаттер. Она не понимала, как кто-то, глядя на такую работу, мог бы предположить, что она невиновна. Все эти утонувшие дети, все эти сугробы, все эти леденцы, вся эта безнадежность. Скоро ее закроют, и тогда будет слишком поздно пытаться как-то помочь Уэйну. Ее закроют, и она ни в малейшей мере не могла винить в этом полицейских. Вик подозревала Табитту Хаттер в слабости из-за того, что она еще не надела на нее наручники. Ее вес продавил матрас. Лу бросил свои деньги и сотовый телефон посреди покрывала, и теперь они соскользнули к ней, уткнувшись в бедро. Она хотела, чтобы было кому позвонить, кто сказал бы ей, что делать, сказал бы ей, что все будет в порядке. Потом до нее дошло, что ей есть кому позвонить. Она взяла телефон Лу, проскользнула в ванную комнату и закрыла дверь. Еще одна дверь на противоположном конце ванной выходила в спальню Уэйна. Вик подошла к этой двери, чтобы закрыть ее, потом замешкалась. Он был там. Уэйн был там, в своей комнате, под кроватью. Он смотрел на нее, и лицо у него было бледным и испуганным. Ей показалось, что в грудь ее легнул мул. Там сильно заколотилось сердце за грудиной. И она посмотрела снова. И это оказалось просто игрушечной обезьяной, лежавшей на боку. Ее стеклянистые карие глаза были полны отчаяния. Она защелкнула дверь в его комнату, потом постояла, прижавшись к ней лбом, и ожидая, когда восстановится дыхание. Закрыв глаза, она увидела номер телефона Мэгги — 888, затем собственный день рождения Вик и буквы FUFU. Вик не сомневалась, что Мэгги заплатила хорошие деньги за этот номер, потому что знала, что Вик его не забудет. Возможно, она знала, что Вик понадобится его вспомнить. Возможно, она предвидела, что Вик даст ей отворот-поворот, когда они встретятся в первый раз. Присутствовали все виды «возможно». Но Вик заботила только одно — возможно ли, что ее сын жив? Телефон звонил и звонил, и Вик подумала, что если ее перекинет на голосовую почту, то она не сможет оставить сообщение, не сможет выдавить ни звука из своего сдавленного горла. На четвертом звонке, когда она решила, что Мэгги не собирается отвечать, Мэгги ответила. «Вик?» — сказала Мэгги, прежде чем Вик смогла промолвить хоть слово. Определитель номера Мэгги должен был сообщить ей, что ее вызывает автомобильная карма Кармоди. Она не могла знать, что на линии Вик. Но она знала, и Вик не была удивлена.
«Я хотела позвонить, как только услышала, но не была уверена, что это хорошая идея. Как дела? В новостях сказали, что ты подверглась нападению. Забудь об этом. Мне надо знать, в порядке ли Уэйн. Я знаю, что ты можешь это выяснить. Я уже знаю. Он не пострадал».
У Вика задрожали ноги, и ей пришлось положить руку на тумбочку, чтобы не упасть.
«Вик? Вик?»
Она не могла ответить сразу. Потребовалось полностью сосредоточиться на том, чтобы не заплакать.
«Да», — сказала наконец Вик. «Я здесь. Сколько у меня времени? Сколько времени у Уэйна?» «Я не знаю, как оно устроена в этом отношении. Просто не знаю. Что ты сказала полиции? Что надо было? А тебе ничего? Постаралась, чтобы прозвучало правдоподобно, но не думаю, что они на это купятся. Вик, пожалуйста, я хочу помочь. Скажи мне, чем я могу помочь? Ты только что помогла, сказала Вик и отключилась. Не умер. И еще есть время. Она продумывала это снова и снова, словно какое-то песнопение, хвалебную песнь. Не умер, не умер, не умер. Она хотела вернуться в спальню, растрясти Лу и сказать ему, что байк должен быть на ходу, что ему надо починить его. Но сомневалась, что он проспал больше пары часов, и ей не нравилась его серая бледность. Где-то на задворках разума подергивалось осознание того, что он никому со всей прямотой не сказал, из-за чего именно с ним приключился этот обморок в аэропорту Логан. Может быть, она сама посмотрит, что такое с байком. Она не понимала, что в нем могло быть настолько уж неисправно, что Лу не мог его починить. Байк ездил только вчера. Она вышла из ванной и бросила телефон на кровать. Он скользнул по покрывалу и с грохотом и треском упал на пол. У Лу при этом звуки дернулись плечи, и Вик затаила дыхание. Но он не проснулся. Вик открыла дверь спальни и сама дернулась от неожиданности. По другую сторону двери стояла Табита Хаттер. Вик застал ее в тот миг, когда она поднимала кулак, собираясь постучать. Обе женщины смотрели друг на друга, и Вик подумала, что-то не так. Вторая мысль была, конечно, о том, что они нашли Уэйна где-нибудь в канаве, обескровленным, с перерезанным от уха до уха горлом. Но Мэгги сказала, что он жив. А уж Мэгги знала. Значит, дело было не в этом. Дело было в чем-то другом. Вик посмотрела мимо Хаттера в коридор и увидела детектива Долтри и патрульного, ждавших в нескольких ярдах от двери. «Виктория», — нейтральным тоном сказала Табита, — «нам надо поговорить». Вик вышла в коридор и тихо закрыла за собой дверь спальни. «Что случилось? Здесь можно где-нибудь поговорить наедине?» Вик снова посмотрела на Долтри и копа в форме. Коп был 6 футов роста, загорелый, с шеей настолько же широкой, как его голова. Долтри скрестил руки, сунув ладони под мышки, а рот у него выглядел тонкой белой линией. В большой кожистой руке он держал какую-то банку, вероятно, перцовый аэрозоль. Вик кивнула на дверь в спальню Уэйна. «Там мы никого не побеспокоим». Вик последовала за маленькой женщиной в комнатку, которая всего несколько недель прослужила Уэйну спальней, прежде чем его увезли. Его простыни, на них были нанесены сцены из «Острова сокровищ», были разложены так, словно ждали, чтобы он в них забрался. Вик села на край матраса. «Вернись», — сказала она Уэйну всем своим сердцем. Она хотела схватить его простыни в руки и нюхать их, наполняться запахом своего мальчика. «Вернись ко мне, Уэйн!» Хаттер прислонилась к комоду, ее куртка приоткрылась, показав глок под мышкой. Вик подняла голову и увидела, что сегодня на женщине помоложе была пара сережек. Золотые пятиугольники с эмалевыми знаками Супермена. «Не позволяйте Лу увидеть на вас эти сережки», — сказала Вик. «У него может возникнуть неудержимое желание обнять вас. Вундеркинды — это его криптонит». «Вы должны поговорить со мной на чистоту», — сказала Хаттер. Вик наклонилась, сунула руку под кровать, нашла плюшевую обезьяну, вытащила ее. С серой шерстью и длинными лапами она была одета в кожаную куртку и мотоциклетный шлем. На нашивке, на ее левом лацкане, значилось «макака-механик». Вик не помнила, чтобы покупала эту игрушку. «О чем?» — спросила она, не глядя на Хаттер. Она положила обезьяну на кровать, головой на подушку Уэйна. «Вы не были со мной откровенны. Причем не раз. Я не знаю, почему. Может быть, есть что-то такое, что вы боитесь говорить. Что-то такое, о чем вам стыдно говорить в комнате, полной людей. Может, вы думаете, что как-то защищаете своего сына? Может, вы защищаете кого-то другого? Не знаю, что это такое, но здесь вы мне все скажете. Я ни в чем вам не солгала. Прекратите меня надувать, — сказала Табита Хаттер своим тихим, бесстрастным голосом. Кто такая Маргарет Ли? Как она с вами связана? Откуда она знает, что ваш сын не пострадал? Вы прослушиваете мобильник Лу? Конечно, прослушиваем. Насколько нам известно, он в этом участвовал. Насколько нам известно, вы тоже. Вы сказали Маргарет Ли, что пытались сделать свой рассказ правдоподобным, но мы на него не покупаемся. Вы правы, я на него не купилась, я никогда не покупалась.
Вик прикидывала, не сможет ли она броситься на Табиту Хаттер, ударить ее спиной о комод, отобрать у нее глок. Но эта умненькая сука наверняка знала специальное ФБРовское кунг-фу. И вообще, какой бы в этом был прок? Что бы Вик стала делать потом?
«Последний шанс, Вик. Я хочу, чтобы вы поняли. Мне придется арестовать вас по подозрению в причастности. В чем? В нападении на саму себя?»
«Мы не знаем, кто нанес вам побои. Насколько нам известно, это был ваш сын, пытавшийся отбиться от вас».
«Так,
вот оно». Вик было занятно обнаружить, что она ничуть не удивлена. Но тогда, может, по-настоящему удивительным было лишь то, что они не достигли этой точки раньше.
«Я не хочу верить, что вы сыграли роль в исчезновении своего сына, но вы знаете кого-то, кто может предоставить вам информацию о его благополучии. Вы скрываете факты. Ваше объяснение событий звучит как параноидальный бред из учебника. У вас последняя возможность внести ясность, если сможете. Подумайте, прежде чем говорить, потому что, покончив с вами, я примусь за Лу. Он тоже виновен в сокрытии доказательств, я уверена. Ни один отец не занимается 10 часов кряду починкой мотоцикла на следующий день после похищения его сына. Я задаю ему вопросы, на которые он не хочет отвечать, и он запускает двигатель, чтобы меня заглушить. Как подросток, делающий музыку громче, чтобы не слышать, как мать говорит, что ему пора прибраться в своей комнате».
«Что вы имеете в виду? Он заводил двигатель?» — спросила Вик.
«Заводил Триумф?»
Хаттер сделала долгий, медленный, усталый выдох. Голова у нее поникла, плечи опустились. В ее лице появилось, наконец, что-то еще, помимо профессионального спокойствия. Оно, наконец, выражало утомление и, возможно, еще и горечь поражения.
«Ладно», — сказала Хаттер. «Вик, мне очень жаль. Правда. Я надеялась, что мы сможем... Можно мне кое о чем спросить?»
Хаттер посмотрела на нее.
«Тот молоток. Вы заставили меня взглянуть на 50 различных молотков. Вас как будто удивил тот, который я выбрала, тот, с которым, как я сказала, напал на меня Мэнкс. Почему?»
Вик заметила что-то в глазах Хаттер. Кратчайший промельк сомнения и неопределенности.
«Это костный молоток», — сказала Хаттер. «Такие применяют при вскрытиях». «Не пропал ли такой из морга в Колорадо, где держали тело Чарли Мэнкса?»
На это Хаттер не ответила, но язык у нее выскочил и коснулся верхней губы, полизывая ее. Из всего, что Вик видел от нее, это было ближе всего к нервному жесту. Само по себе это и было ответом.
«Каждое слово, что я вам сказала, — это правда», — сказала Вик. «Если я о чем-то умолчала, то только потому, что понимала, вы бы не приняли те части истории, вы бы отбросили их как бредовые, и никто вас за это не винил бы». «Теперь нам надо ехать, Вик. Мне придется надеть на вас наручники. Но если хотите, мы можем накинуть вам свитер на талию, чтобы вы спрятали под ним руки. Никому не обязательно это видеть. Сядете в моей машине на переднем сиденье. Когда мы поедем, никто и не подумает, что это что-то значит».
«Как насчет Лу?»
«Боюсь, я не смогу позволить вам поговорить с ним прямо сейчас. Он будет в машине позади нас. Нельзя ли дать ему поспать? Он не очень здоров и провел на ногах целые сутки. Мне очень жаль. Моя работа состоит не в том, чтобы беспокоиться о благополучии Лу. Моя работа состоит в том, чтобы беспокоиться о благополучии вашего сына. Встаньте, пожалуйста».
Она откинула правый клапан своей твидовой куртки, и Вик увидела, что наручники висят у нее на поясе. Дверь справа от комода распахнулась, и из ванной комнаты, спотыкаясь, вышел Лу, застегивая ширинку. Глаза у него были налиты кровью от усталости.
«Я проснулся. В чем дело? Что происходит, Вик?»
«Коллеги!» — позвала Хаттер, меж тем, как Лу сделал шаг вперед.
Его масса заняла треть комнаты, а когда он двинулся в центр, то оказался между Вик и Хаттер. Вик встала на ноги и обошла его, приблизившись к открытой двери ванной.
«Мне надо идти», — сказала Вик.
«Ну так иди», — сказал Лу, воздвигаясь между ней и Табитой Хаттер.
«Коллеги!»
— снова крикнула Хаттер. Вик прошла через ванную в свою спальню. Она закрыла за собой дверь. Замка не было, поэтому она схватила шкаф и подтащила его, визжащий о сосновые половицы, к двери ванной, чтобы забаррикадироваться. Она повернула защелку на двери в коридор. Еще два шага привели ее к окну, выходившему в задний двор. Она раздвинула шторы, открыла окно. В коридоре кричали. Она услышала, как возмущенно повысил голос Лу.
«Чуня, о чем базар? Давай все уладим. Почему бы нам не договориться?» — сказал Лу.
«Коллеги!» — крикнула Хаттер в третий раз, но теперь добавила. «Оружие убрать!»
Вик подняла окно, уперлась ногой в сетку и толкнула ее. Вся сетка вырвалась из рамки и упала во двор. Она последовала за ней, свесив ноги с подоконника, а затем спрыгнув с 5 футов в траву. На ней были те же обрезанные джинсы, что и накануне. Футболка с Брюсом Спрингстином времен альбома «Подъем». Ни шлема, ни куртки не было. Она даже не знала, оставались ли ключи в байке или лежали среди мелочи Лу на кровати. Она услышала, как позади, в спальне, кто-то ломится в дверь.
«Остынь!» — крикнул Лу. «Чувак, я типа серьезно!»
Озеро было плоским серебристым полотнищем, отражающим небо. Оно походило на расплавленный хром. Воздух отягощала угрюмая влажность. Задний двор был в полном ее распоряжении. Двое загорелых мужчин в шортах и соломенных шляпах ловили рыбу с алюминиевой лодки ярдах в 100 от берега. Один из них поднял руку и приветливо помахал, словно находил совершенно обычным явлением, что женщина выходит из своего дома посредством заднего окна. Вик проникла в каретный сарай через боковую дверь. Трюм стоял, опираясь на свою подставку. Ключ был в нем. Широкие двери каретного сарая были открыты, и Вик видела ниже по подъездной дороге место, где собрались телевизионщики, чтобы записать заявление, которого она никогда не сделает. Рощицу камер расположили у подножия дороги, направив их на кучу микрофонов в углу двора. Связки кабелей ползли от них к новостным фургонам, припаркованным слева. Повернуть налево и лавировать между этими фургонами было непросто, но справа, в северном направлении, дорога оставалась открытой. В каретном дворе она не слышала шума, поднявшегося в коттедже. В помещении стояла приглушенная, удушливая тишина слишком жаркого дня разгара лета. Это время суток отмечено дремотой и спокойствием, в такие часы собаки спят под крылечками. Даже для мух было слишком жарко. Вик перекинула ногу через седло, повернула ключ в положение вкл, фара мгновенно ожила. Хороший знак.
«Байк еще не в порядке», — вспомнила она. «Он не заведется».
Она это знала.
Когда-то Табита Хаттер войдет в каретный сарай, Вик будет отчаянно прыгать вверх-вниз на ножном стартере, в сухую, милуясь седлом.
Хаттер и так считает Вик сумасшедшей. А эта красивая картинка только подтвердит ее подозрение. Она поднялась и опустилась на педаль стартера всем своим весом. И Триумф воспрянул и ожил с ревом, который погнал листья и песок по полу и затряс стекла в окнах. Вик включила первую и отпустила сцепление. И Триумф выскользнул из каретного сарая. Выкатившись в дневной свет, она глянула вправо, мельком осмотрела задний двор. Табитта Хаттер стояла на полпути к каретному сараю, она вся раскраснелась, к щеке прилипла прядь вьющихся волос. Она не вытащила свой пистолет, не вытаскивала его и сейчас. Она даже никого не звала, просто стояла и смотрела, как Вик уезжает. Вик кивнула ей, словно они заключили соглашение, и Вик благодарила Хаттер за то, что та соблюдает свою часть обязательств. Через мгновение Вик оставила ее позади. Между краем двора и этим ощетинившимся островком камер имелся зазор в 2 фута, и Вик направилась прямо в него. Но когда она приблизилась к дороге, в этот зазор вышел какой-то человек, наставляя на нее свою камеру. Он держал ее на уровне пояса, глядя на монитор, который был откинут сбоку. Он не отрывался от своего маленького экрана, хотя тот должен был показывать ему опасные для жизни кадры. 400 фунтов катящегося железа, управляемого сумасшедшей, направлялись вниз по склону прямо на него. Он не уберется, во всяком случае, вовремя. Вик надавила ногой на тормоз. Тот вздохнул и ничего не сделал. Байк еще не в порядке. Что-то хлопнуло по внутренней стороне ее левого бедра, и она посмотрела вниз и увидела свободно свисавший отрезок черной пластиковой трубки. Это была тяга заднего тормоза. Она ни к чему не была прикреплена. Невозможно было миновать придурка с камерой, не съехав с дороги. Она прибавила триумфу газу, перешла на вторую передачу, набирая скорость. Невидимая рука, сотворенная из горячего воздуха, вдавилась ей в грудь. Она словно все быстрее въезжала в открытую духовку. Ее переднее колесо подскочило на траву, за ним и весь мотоцикл. Оператор, казалось, услышал, наконец, триумф, сотрясающее землю рычание двигателя, и поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как она несется рядом, достаточно близко, чтобы дать ему пощечину. Он попятился так быстро, что потерял равновесие и начал опрокидываться. Вик промчалась мимо. Ее воздушный поток закрутил его, как волчок, и он упал на дорогу, в падении беспомощно вскинув камеру. Та, издав дорогостоящий хруст, ударилась об асфальт. Когда она съехала с лужайки на дорогу, задняя шина сорвала верхний слой травы, точь-в-точь, как она очищала ладони от засохшего клея Элмера в 3-м классе на уроках декоративно-прикладного искусства. Триумф накренился, и она чувствовала, что вот-вот уронит его и под его весом размажет себе ногу. Но ее правая рука помнила, что делать, и она дала байку еще больше газу. Двигатель загрохотал, и мотоцикл выскочил из крена, как пробка, которую толкнули под воду и отпустили. Резина нащупала дорогу, и триумф понесся прочь от камер, микрофонов, Табиты Хаттер, Лу, ее коттеджа и здравомыслия.